Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Наш Бродский. На этой неделе исполняется 20 лет со дня смерти поэта. Тогда, в конце января 96-го, кончине Иосифа Бродского был посвящен выпуск «Поверх барьеров», некоторых участников которого также уже нет в живых. Сегодня мы повторяем ту мемориальную передачу.
Сказать мне о жизни, что оказалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Тема нашей сегодняшней передачи печальная. В воскресенье 28 января в Нью-Йорке умер поэт Иосиф Бродский. Ему было 55 лет. Сегодня вы услышите первую реакцию его друзей из Америки, Петербурга и Москвы. Жизнь которой, как дарённые вещи, не смотрит в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи.
Входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке, с высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормила, из забывших меня можно составить город, я слонялся в степях, помнящих вопли гумна. Надевал на себя, что сызново входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны в раненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Это было стихотворение Бродского 80-го года. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии «Свободы» мой коллега Петр Вайль. Я попросил его рассказать о болезни и кончине Бродского.
Вот как в этом стихотворении «Дважды бывал распорот». Бывал распорот Бродский более чем дважды, я имею в виду, конечно, операции на сердце. Началось это все так давно, что все уже к этому привыкли. Привык, по-моему, и он сам. Хотя все, и он в первую очередь, в главную очередь, разумеется, знали о том, что Бродский ходит под дамокловым мечом, что сердце в любую минуту может остановиться. Но как-то это выводилось за скобки. У меня такое было ощущение, что это сделалось каким-то нарушением этикета, что ли, вспоминать об этом. Хотя сам Бродский довольно охотно говорил о своей болезни. Он вообще человек был очень, очень открытый и такой, как бы, приглашающий к разговору. Но все отмалчивались. А он, что называется, отсиживался. Он совершенно откровенно боялся операции, говорил об этом и как-то так по-детски радовался, что в очередной раз удалось сбежать от врачей. Он пользовался своей ситуацией, что квартира его, дом его был в Нью-Йорке, а преподавал он вторую половину учебного года всегда в Массачусетсе, в Саут-Хедли, в колледже Маунт-Холиок. И вот он туда сбегал. Так он и называл это. Я сбегаю. И, между прочим, в этот раз он тоже хотел сбежать и тоже от врачей. Как раз в воскресенье 28 января Он собирался уехать из Нью-Йорка в Массачусетс. И когда я разговаривал с его другом Юзом Олешковским, он сказал мне: «Вот на столе в кухне котлеты стоят. Я приготовил для Иосифа, он должен был их забрать по дороге в свой Саут-Хедли. Съедим на поминках», — сказал Юз. Вот это существование все время на грани сделалось для Бродского едва ли не органичным, хотя даже страшно, конечно, об этом сказать. И временами он страдал очень сильно. Зимой больше, чем летом, вечером больше, чем утром. И бывало, разговор с ним утренний был выдержан в каких-то невероятно веселых, оптимистических тонах, с шутками, анекдотами, байками. А вечером он говорил коротко, сухо, извинялся и клал трубку, если это разговор был по телефону. Что касается нашего последнего разговора, а он состоялся в пятницу, то есть за 2 дня до кончины Иосифа, то был он необыкновенно весел. Вот это и был тот самый случай обмена какими-то каламбурами, анекдотами. Я действительно, это не общие слова, именно мы друг другу рассказали по 2, что ли, анекдота. Он смеялся, говорил, что, вот, повторяю, уедет в Массачусетс. А накануне он прислал мне по факсу сюда, в Прагу, свои новые стихи. И когда я заговорил об одном из этих стихотворений, «Корнелию Долабелле», Иосиф сказал: «Обратили внимание на последнюю строчку? Мрамор сужает мою аорту». Это довольно точное описание того, что со мной происходит. Его кровеносные артерии сужались. Он знал это. Он знал, что нужна была операция, но сознательно уходил от нее.
По существу мировая пресса оповестила в понедельник о кончине русского поэта. Газета «Нью-Йорк Таймс» вышла с большой фотографией Бродского на первой полосе. Снимок 91-го года. Поэт стоит на балконе библиотеки Конгресса. «Нью-Йорк Таймс» цитирует соиздателя Нью-Йоркского книжного обозрения Роберта Сильверса, который сказал: «Удивительно, как русский поэт выдвинулся в одного из самых могущественных англоязычных писателей. В поэзии Бродского, продолжает Сильверс, была тема изгнания. Изгнание не только из России, но ощущение внутреннего изгнания. Но в нем не было ни малейшей жалобы. Была печаль и меланхолия в его трудах. Но помимо того, юмор и много иронии, насмешек, игры со словами и поэтической формой. Памяти Бродского в литературном мире посвящено сейчас многое. В Москве состоялось специальное заседание Пен-центра, на котором побывал наш коллега Илья Дадашидзе. Он записал слова некоторых выступавших. Говорит поэт Евгений Рейн:
«Это был человек из той же плеяды, что и Блок, Мандельштам, Ахматова. Он прошел по жизни через мучительные трудности, через гонения, через преследования и ссылки. Он провел 25 лет в эмиграции. Он оставил нам тома стихов и прозы, которые преобразили лицо русской литературы. Он жил с больным сердцем. У него было несколько инфарктов, несколько операций. Я не видел в своей жизни человека более мужественного, более достойно превозмогающего свою боль, свою судьбу. Мы можем сказать, вслед за безымянным газетчиком 1837 года, что солнце русской поэзии померкло. Теперь нам предстоит жить без Бродского. Будем достойны этой великой памяти. Последний раз я говорил с ним где-то около 10 января. Он звонил мне из Нью-Йорка, и у него был веселый голос. Я спросил: как дела? Он сказал: врачи размахивают ножами. Он готовился к еще одной операции, но операции не последовало. Судьба решила иначе, и теперь Наш разговор – это только разговор душ.
Говорил Евгений Рейн. Его слова в понедельник записал на заседании московского пен-центра Илья Дадашидзе. Второй собеседник Ильи Дадашидзе – президент пен-центра Андрей Битов.
Я боюсь 28 числа по своим причинам и уже избегаю его. Но как раз в него и случается все. Именно 28 месяца назад я вылетел из Нью-Йорка домой. Я позвонил Иосифу накануне. Он сокрушался, что не успевает воспользоваться оказией. Рейс отменили. Вот видишь, позвонил я снова ему, судьба предоставляет тебе оказию. Вышло, что оказия предоставлялась мне. Мы говорили о болезнях, об операциях, об энергии, о том, чем и как писать. И он повторил, кажется, эти слова были обращены Ахматовой когда-то. Величие замысла может выручить. Он привиделся мне сегодня под утро, будто над ним склонились то ли ангелы, то ли врачи. Будем менять. Нет, уж я лучше с ним. Он мечтал быть футболистом и летчиком, сердце не пустило его, боясь такой работы. Он стал поэтом. Его не пустили в родной город хоронить родителей, а он не пустил к себе весь город. Не вернулся он умирать на Васильевский ост. 28 января умер Петр. 28 января умирает Пушкин. 28 января умер Достоевский. 28 января Блок заканчивает 12, перегорая в них. У поэта не смерть, а сердце. И не сердце, а метафора. Сердце остановилось, не выдержало. Поэт должен был осуществить выбор, умереть со своим или жить с пересаженным. Это смотря какое сердце. Он не мог решиться, ангелы решили за него, отпустив его дома, в семье, во сне. Нет больше величайшего русского тунеядца. Скончался великий спортсмен и путешественник. Петербург потерял своего поэта. С этой даты он вернулся на Васильевский остров Петербург.
Говорил Андрей Битов. В эфире специальный выпуск «Поверх барьеров». 28 января в Нью-Йорке скончался Иосиф Бродский. Наша программа посвящена этому событию.
Потому что искусство поэзии требует слов. Я один из глухих, обрусевших, угрюмых послов, второсортной державы, связавшейся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе подавая одежду, спускаясь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву, старых лампочек тусклый накал, в этих грустных краях, чей эпиграф победа зеркал, при содействии луж порождает эффект изобилия, даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя. Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, это чувство забыл я. В этих грустных краях все рассчитано на зиму, сны, стены тюрем, пальто, туалеты невест, белизны, новогодние напитки, секундные стрелки, воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье и в руках скрипачей. Деревянные грелки, этот край недвижим, представляя объем воловой, чугуна и свинца, обалдело тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках, но садятся рулы, как магнит на железную смесь, даже стулья плетеные держатся здесь, на болтах и нагайках, только рыбы в морях знают цену свободе, но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и касс. И пространство торчит прейскурантом. Время создано смертью, нуждаясь в телах и вещах. Свойства тех и других оно ищет в сырых овощах. Кочет внемлет курантом жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав. К сожалению, трудно красавице платье задрав. Видишь то, что искал, они новые дивные дивы, и не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, Но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут, тут конец перспективы. То ли карту Европы украли агенты властей, то ли пятерка шестых остающихся в мире частей чересчур далека, то ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю когор, не кричать же слугу, да чешу котофея, то ли пулю в висок, словно вместо ошибки перстом, то ли дернуть отсюда по морю новым Христом, да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем, все равно не сгоришь от стыда, как и челн на воде, не оставит на рельсах следа колесо паровоза. Что же пишут в газетах, в разделе из зала суда? Приговор приведен в исполнение, взглянувши сюда, обывателю зрит сквозь очки в оловянной оправе, как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены, но не спит, ибо брезговать кумполом сны, продырявленным вправе, зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, неспособные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек. Белоглазая чуть дальше смерти не хочет взглянуть. Жалко блюдец полно, только не с кем стола вертануть, чтоб спросить с тебя, Рюрик, зоркость этих времен. Это зоркость к вещам тупика. Не по древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене и не князя будить динозавра. Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера, не по винной главе всех и дел-то, что ждать-то пора до зеленого лавра.
Иосиф Бродский читал стихотворение 69-го года «Конец прекрасной эпохи». На волнах «Радио Свобода» специальный выпуск «Поверх барьеров», посвященный памяти Иосифа Бродского. У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии мой коллега Петр Вайль. Петр, вы знали Бродского в новом свете. Расскажите, пожалуйста, чем для Бродского была Америка?
Когда говоришь о теме «Бродский в Америке» или «Бродский и Америка», я думаю, что самое правильное перечесть его то ли второе, то ли, может, даже первое стихотворение, написанное в Америке, это знаменитый «Осенний вечер в скромном городке». Я как-то подсчитал, сейчас уже забыл, по-моему, 27 примет места находятся там, сосредоточены в этом стихотворении. Это такое нанизывание и радость узнавания, радость обладания всем этим. Вот это Бродскому в Америке колоссально нравилось. Вообще он, с одной стороны, человек чисто европейской культуры, выросший в классическом европейском городе Петербурге, Ленинграде, обожавший Италию. Италия для него была просто, ну, чем-то самым важным, как он говорил, все оттуда пошло, перевалило через Альпы и пошло. Но ему жизнь в Америке казалась более настоящей. Я ничего не выдумываю, я основываюсь на его собственных словах. Он как-то считал, что вот здесь человек один на один с собой, и в этом есть справедливость. И если вы посмотрите его напутствие студентам американских университетов, это принято в Америке, когда приглашают какую-нибудь знаменитость выступить перед выпускниками, то вы увидите, как он их готовит к жизни. Он не рисует им каких-то райских кущ. Одна из его таких речей называется «Похвала скуке». Он говорит: смотрите, что перед вами. Перед вами ровный, часто серый поток жизни, и это есть настоящая жизнь. Погрузитесь в нее, доверьтесь ей. И в этом, конечно, пафос великих американских просветителей Эмерсона и Торо, которых Бродский тоже очень любил. Вот ему казалось, что эта жизнь ближе, что ли, к подлинному существованию человека, в том числе и городская нью-йоркская жизнь. Он говорил, что Нью-Йорк дает соответствие масштаба человека. Тут ты понимаешь, каков ты есть на самом деле. Америка не дает тебе зазнаться, занестись, возомнить о себе. Здесь человек равен самому себе, и только таким он должен прожить свою жизнь.
Говорил Петр Вайль. Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен памяти Иосифа Бродского, скончавшегося в воскресенье 28 января в Нью-Йорке. Американскую линию нашего рассказа я попросил продолжить профессора Дартмутского колледжа, поэта Льва Лосева.
Мне трудно говорить сейчас, но есть острое желание пересказать последние разговоры, словно продлить звук неповторимого голоса. В последние недели жизни Иосиф был весел. За многие годы он привык к своей смертельной болезни, и его настроение зависело не столько от того, что говорили ему врачи, сколько от того, что выходило из-под его пера. В последние недели, в декабре, январе, он много писал нового и дописывал, переделывал старые отрывки. Видна особенность гения в том, что он постоянно превосходит самого себя. В последних стихах поразительное ощущение жизни, самой ткани бытия, человеческого существования. Я глубоко убежден, что на Бродском заканчивается русская поэзия, какой мы ее знали от 18 века и Пушкина до Мандельштама, и что и будет потом, то что-то другое, видимо, та интеллектуальная игра, какой стала поэзия на Западе. Поэзия, как средоточие любви, веры, мудрости, откровения, больше не будет. Да и не надо. Написанного Пушкиным и Бродским и дюжиной поэтов между ними хватит на несколько столетий. Когда мы с ним говорили в начале января, он сказал, что читает прозу Пушкина, историю села Горюхина и отрывки наброски в том же томе. Вот какая прелесть была. Говорил он о прелести пушкинского ритма, коротких фраз. Как низко пала проза после этого. Очень сильно ее испортил поток сознания. В пушкинском тексте темперамент человека, который длинную фразу гнать не мог, оконченное, неоконченное, неважно. Когда читаешь это, говорил Иосиф, видишь, как он, Пушкин, сидит и выводит эти строки. И это и есть для него самое главное, сама жизнь. Я думаю, что Бродский был последний в России человек, который мог понимать Пушкина не как читатель поэта, а как брат брата. Иосиф написал когда-то: «Я любил немногих, но очень сильно». В число этих немногих входят многие. Просто у него были другие жизненные масштабы, не такие, как у нас у всех. Я чувствую, что это сбивчивое выступление превращает в попытку объяснить, что делало гения гением. Вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Но вот еще одно свойство гениальности – необыкновенная интуиция на хороших людей. Среди друзей Бродского есть знаменитости, но в большинстве это скромные мужчины и женщины, только что вот умные, добрые, благородные. Дружеские связи Бродского – это замечательная сеть, связывающая Петербург, Нью-Йорк, Париж, Москву, Амстердам, Рим, Лондон, Прагу, Венецию, Женеву. Вчера эта покрывающая полмира сеть стала сетью горя. А презирал он пошлость, в России имперскую пошлость с ее злобой и кровью. В том же последнем разговоре Иосиф сказал: «Не понимаю, говорят, с Чечней следовало поступить не так-то, а так-то. А что же случилось с простыми понятиями, что большой не должен бить маленького, сильный обижать слабого?» Его любимой формой обращения к собеседнику было «солнышко». Но это он сам был солнышком, а мы все светились только отражением его света. Жизнь потемнела, солнышко русской поэзии закатилось.
Говорил поэт Лев Лосев. Англоязычная поэзия была в свое время предметом беседы с Иосифом Бродским моего коллеги Игоря Померанцева. Это было 15 лет назад в Лондоне. Для сегодняшней передачи Игорь Померанцев любезно предложил эту беседу из своего архива.
В российском самиздате в середине 60-х ходило стихотворение Иосифа Бродского «Большая элегия Джону Дону». Впоследствии Бродский перевел несколько стихотворений Дона. Разговор с русским поэтом я начал с вопроса, как он открыл для себя английского классика.
Наткнулся я на него примерно таким же образом, как и большинство людей, видимо, наткнулось на него. Это с эпиграфа «По ком звонит колокол». Почему-то считал, что это перевод стихотворения. И поэтому я пытался найти сборник Дона, именно этот отрывок. Все было безуспешно, только потом я догадался, что это отрывок из его проповеди. То есть в некотором роде Дон для меня начался примерно так же, как он начался для английского. Английской публики, для его современников, потому что Дон в его время был более известен как проповедник, нежели как поэт. Интересная деталь, как я достал эту книгу. Книги у меня не было, я его рыскал по самым разнообразным антологиям. В 64-м году я получил свои 5 лет, был арестован и сослан, значит, в Архангельскую область. И в качестве подарка, связанного с этим событием, ко дню рождения, по-моему, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне, видимо, она взяла в библиотеке своего отца, издание Дона Modern Library, то есть современная библиотека. И тут-то я и впервые прочел все стихи Дона, тут-то я его и начал всерьез читать. Когда твой горький яд меня убьет, когда от притязаний и услуг моей любви отделаешься вдруг, к твоей постели тень моя придет. И ты уже во власти худших рук, ты вздрогнешь, и приветствуя визит, свеча твоя погрузится во тьму, и ты прильнешь к соседу своему, а он уже устав вообразит, что новой ласки просишь, и к стене подвинется в своем притворном сне. Тогда, о бедный аспид мой, бледна, в поту серебряном, совсем одна, ты не уступишь в призрачности мне. Проклятия, в них много суеты. Зачем? Предпочитаю, чтобы ты раскаялась, чем черпала в слезах ту чистоту, которой нет в глазах.
Советские литературоведы упрекали Джона Дона в ретроградстве, в отходе от жизнеутверждающего ренессансного духа. Насколько уместны в разговоре о поэзии такие понятия, как ретроградство или прогрессивность?
Ну, это детский сад, конечно же, это уровень дискуссии детского сада. Дело в том, что вообще, когда мы говорим «ренессанс», не совсем понятно, что мы имеем в виду. И немедленно, что приходит в голову человеку, это картины, полные натурщиков, да, эти обнаженные тела, масса движения, богатство, избыток. В общем, некий элемент жизнерадостности. В то время как «ренессанс» был чрезвычайно нежизнерадостным периодом. По крайней мере, это было время колоссального духовного, идейного, какого угодно, разброда, политического. Прежде всего. Ренессанс – это время, когда догматика, церковная, теологическая догматика, которая доминировала сознание человека на протяжении там уже тысячелетия, догматика христианства, как бы сказать, перестала устраивать человека. Она стала объектом всяческих изысканий и допросов, и вопросов. Да? Это связано было с расцветом чисто мирских наук, то есть нормальных наук. Дон жил в то время, когда получил, как бы сказать, право гражданства гелицентрической системы, то есть когда Земля перестала быть центром Вселенной, я центром стало Солнце, да. Что, в общем, произвело чрезвычайно большое впечатление на широкую публику. Например, как и расщепление атомного ядра произвело в наше время. Вообще, говоря о Ренессансе, следует отметить, что ему был присущ огромный информационный взрыв. Что, между прочим, нашло выражение, безусловно, в творчестве Дона. То есть количество его информации, которое он оперирует, познание, детали и так далее, и так далее. Он все время производит ссылки на достижения науки, на астрономию, на все что угодно. Однако, я думаю, что не следует Дона сводить к содержанию и к его научному, вообще и к дидактическому, какому угодно багажу. Дело в том, что поэт занимается, в общем, переводом одного на другое, как я вам уже сказал. И поэтому для него, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал. То есть поэт на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка. То есть язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да. То есть язык, с точки зрения языка, а поэт слуга языка, да, иерархии между реальностями, в общем, как бы не существует. И это одно из самых поразительных ощущений, которое возникает при чтении Донна, что это поэт, который, в общем, говорит не как личность, не как персона, не как не то, что он вам навязывает или излагает свои собственные взгляды на мир, но как бы сквозь него говорит язык, да? Это довольно захватывающее впечатление произведет. Вообще, чтобы объяснить русскому человеку, что такое Дон, это такая комбинация Ломоносова, Державина, я бы еще добавил Григория Сковороды. С этим речением Сковороды, там, я не помню, из какого-то стихотворения, перевод Псалма или не помню что, «Не лезь в Коперникова сферы, возри в духовные пещеры», да? Или в душевные пещеры, что даже лучше. Столь лишь разница, что Дон был более крупным поэтом, я боюсь, чем все эти три вместе взятые. И для него антагонизма не существовало. То есть антагонизм для него существовал как выражение вообще антагонизма, существующего в мире, в природе, а не как этого конкретного антагонизма. Но про него вообще можно очень много сказать. Стилистически он был поэт довольно шероховатый. Кольридж сказал про него довольно замечательную фразу. Он говорит, что читая последователей Дона, то есть поэтов, работавших в английской литературе позже, то есть столетия спустя, то есть Драйдена, Поупа и так далее, и так далее. Чтение их сводится к подсчету слогов, то есть к подсчету стоп, да? В то время как, читая Дона, измеряешь не количество слогов, но время. То, чем занимался Дон в стихе, это сродни до известной степени мандельштамовским растягиваемым цезурам, остановить мгновение, которое по той или иной причине кажется поэту прекрасным, или наоборот, как в воронических тетрадях. Там также шероховатость на прыжки и усечение, стоп, усечение размера, то есть такая горячка, то есть для того, чтобы ускорить или отменить мгновение, которое представляется ужасным. Эти качества одновременно привлекали и отвращали от Дона. Его стилистика, то есть вот эта шероховатость, о которой мы сейчас говорим, она, конечно же, производила несколько отталкивающее впечатление для читателей, которые были настроены на Спенсере и на все предыдущие поэтики, которая возникла вообще вся как реакция на итальянскую поэтику, на все эти сонетные формы, на Петрарку и так далее. И так далее. Даже Шекспир был гладок по сравнению с Доном. Как, впрочем, и то, что последовало за Доном, тоже было результатом такой, как бы сказать, гармонического прогресса в языке. Дона читать примерно нам так же, то есть современному англичанину, как я полагаю, или англичанину в 19 или 18 веке, примерно так же сложно, и я бы сказал, не очень приятно, как нам читать Кантемира, да, или Тредиаковского, потому что, в общем, чем мы занимаемся? Мы воспринимаем этих поэтов сквозь призму успехов гармонической школы Александра Сергеевича и всех остальных. Но нет ничего более глупого, чем ретроспекция с точки зрения прогресса, да?
При этом поэты 20-30-х годов, поэты-модернисты, прежде всего Эллиот, смогли прочесть и почувствовать в Доне дух современности?
Безусловно, безусловно, потому что, конечно же, Дон со своей проблематикой, с этой неуверенностью, с разорванностью или раздвоенностью, или расстроенностью, я уже не знаю, сознания, это же, конечно, поэт чрезвычайно современный, то есть его проблематика, это проблематика человека вообще, особенно человека, живущего во время перенос и информационным, и популяционным, и вообще каким бы то ни было иным взрывом.
Узри в брахе, что мир нальнет к стене, сколь малым ты отказываешь мне. Кровь поровну пила она из нас, твоя с моей в ней смешана сейчас. Но этого ведь мы не назовем грехом, потери девственности, злом. Блоха от крови смешанной пьяна, перед вечным сном насытилась сполна. Достигла больше нашего она, не тронь ее, три жизни в ней сочти. Она священна, ибо в ней почти нет больше, чем женаты ты и я. И ложа нам, и храм блоха сия, нас связывают крепче алтаря. Живые стены цвета янтаря, щелчком ты можешь оборвать мой вздох. Но не простит самоубийство Бог, и святотатственно убийство трех. Ах, все же стал твой ноготь палачом, в крови невинной обогрился. В чем вообще блоха повинную была, в той капле, что случайно отпила? Но раз ты шепчешь, гордый затая, что, дескать, не ослабла мощь моя, не будь к моим претензиям глуха, ты меньше потеряешь от греха, чем выпила убитая блоха.
волнах Радио Свобода специальный выпуск «Поверх барьеров», посвященный памяти Иосифа Бродского. У микрофона в Праге Иван Толстой. Перенесемся в Петербург, где критик Андрей Арьев по нашей просьбе поделился своими размышлениями об ушедшем поэте.
Иосиф Бродский всю жизнь презирал славу, в какой бы она области ни являлась человеку. Даже и в очень лестной, когда он был гонимым в России, ссыльным поэтом. И тогда он не делал из этого никакой как бы политической подоплеки. Он не хотел делать из этого никакой кампании. И также он не стал на пьедестал, когда он получил Нобелевскую премию. О том, как Иосиф вел себя в юные годы, я очень хорошо помню, потому что тогда я с ним иногда встречался. И вот однажды на квартире у Сережи Довлатова, это был, наверное, год 62-й, Иосиф только что написал поэму «Шествие». В присутствии таких же молодых, как он, людей, он читал эту поэму, читал очень долго, вдохновенно. Но в то же время были люди достаточно молодые и, конечно, не очень внимательно как бы прислушивались к этому чтению. И вот после этого чтения, я помню, Иосиф где-то там за роялем сидит рядом с одной привлекательной девушкой и совершенно как бы неистово убеждает ее в том, что эта поэма гениальная и что мы остальные, никто ничего в этом не понимает. Причем он говорит об этом как-то совершенно отстраненно, как будто бы не он сам написал, а написал какой-то другой человек, и даже не то, что его приятель, а какой-то совершенно отдаленный во времени поэт из какой-то другой эпохи. И вот тут я начал понимать Иосифа, понимать, почему он так спокойно и бестрепетно считал себя гением. Он пытался представить себя каким-то рупором, глашатаем языка. Он полагал, что, видимо, судьба человека определяется не его генами и не обществом, а его речью. Вот только в ней он свободен по-настоящему. Это связано было с каким-то его абсолютным слухом и тактом, я бы даже сказал, этическим тактом. При такой высокой ноте, взятой с самого начала, он при этом был необыкновенно ироничен по отношению к самому себе и даже к этому священному инструменту речи, которым он так замечательно владел. Это одно из моих любимых стихотворений раннего Бродского, необыкновенно простое, я как бы не могу сейчас не вспомнить, если удастся вспомнить до конца, я это сделаю. «Затем, чтоб пустым разговорцем развеять тоску и беду, я странную жизнь стихотворца прекрасно на свете веду. Затем, чтоб за криком прощальным лицо возникало в окне, чтоб думать с улыбкой печальной, что выпадет, может быть, мне, как в самом начале земного движения с мечтой о Творце, такое же ясное слово поставить в недальнем конце».
Говорил Андрей Арьев. Московский поэт Сергей Гондлевский невольно подытожил сказанное сегодня.
Смерть Иосифа Бродского – огромная утрата для России, не только для ее литературы, но и для общественного самочувствия. Ушел человек и поэт, три последние десятилетия, безусловно, и для поклонников, и для критиков, олицетворявший независимость. Бродский воспользовался сполна одним из главных горьких неписанных прав человека – правом на одиночество. Кажется, что Бродскому в равной мере не были знакомы ни радужные иллюзии молодости, ни юношеская неуверенность в своих силах. Он всегда чувствовал солидарность только с горем, никогда не сомневался в своем славном предназначении. Иосиф Бродский естественен в вечном кругу великих изгнанников. Не помести он себя туда сам, это сделали бы за него современники и потомки. Тема мрамора изваяния – одна из излюбленных у Бродского. И теперь мы, читатели, можем найти в его жизни и творчестве скульптурную законченность. Нынешнее искусство устало быть искусством. Оно одержимо самоубийственной тягой к потере собственных очертаний. Твердыня поэтического мастерства Бродского еще раз напоминает нам о том, что главная причина кризиса не литературной, а личностной природы. Если Бродский прав, и жить, значит быть везде и всюду чужим, сохраняя по возможности достоинство и мужество перед лицом мирового равнодушия, то поэт ни на йоту не изменил себе и вышел из жизненного испытания несломленным. Бродский имел, имеет и, скорее всего, будет иметь магнетическое влияние на нашу поэзию. Его блистательная, с первой же строки узнаваемая манера соблазнительна и на поверхностный взгляд легка для подражания. Но масштаба его личности воспроизвести никому не удавалось. Из русской литературы навсегда или очень надолго ушел поэт в традиционном смысле, с прописной буквы, которому совершенно впору были величественные одежды одиночества.
Говорил Сергей Гондлевский. Передачи. Стихотворение Иосифа Бродского 95-го года, записанное Петром Вайлем на пленку меньше года назад.
Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой, но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облак и слышу гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас кольцо или это блиц, так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучейных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу 96-го года, записанную через два дня после кончины Иосифа Бродского. С тех пор в нашем эфире звучало множество передач, посвященных памяти поэта. Но одну запись, точнее фрагмент ее, я хочу предложить вашему вниманию. Это интервью начала 80-х. За годы жизни на Западе Иосиф Бродский дал множество интервью. Некоторые из них прозвучали по радио, в том числе и по-нашему. Беседа, которую вы сейчас услышите, не первая на «Свободе», хотя ведущие и сам поэт утверждают обратное. Возражать им уже поздно. Лучше послушаем. 8 февраля 82 года. Начинает диктор Виктория Семенова.
Предлагаем вашему вниманию беседу с выдающимся поэтом Иосифом Бродским. После эмиграции из Советского Союза в 1972 году он получил профессорское звание в Америке и преподает в Мичиганском и Колумбийском университетах. В 1979 году его выбрали членом Американской академии наук и искусств. В 1980 году в Италии он получил премию «Манделло» за лучшую книгу года. В 81-м году Иосифу Бродскому присуждена литературная премия Джона и Катрин МакАртур. Беседу с Иосифом Бродским ведет сотрудница Нью-Йоркского отдела радиостанции «Свобода» Наталья Дубравина. Беседа записывалась не в студии, а на квартире у Бродского, и мы заранее просим извинения за технические не особенно удачное качество звука. Итак, включаем запись.
Иосиф Александрович, это ваше первое интервью для радиостанции «Свобода». Поэтому перед тем, как задавать вопросы, я хочу вас попросить рассказать поподробнее о себе.
Я родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. В возрасте 7 лет я поступил в школу, которую бросил в возрасте 15 лет. Поступил на завод, работал в качестве фрезеровщика. И на протяжении последующих 6 или 7 лет я сменил, по-моему, около там, 14 профессий, что впоследствии фигурировав в качестве состава обвинения, предъявленного мне в 1964 году. То есть, что я начинал места работы у очень часто. Я был арестован и содержался, значит, под ним сам под замком 3 раза, 2 раза сидел в сумасшедших домах. В 64 году я был арестован, получил 5 лет, был выпущен, как говорят, по половинке, благодаря, собственно, протестам как внутри, так и вне России.
Что вам инкриминировали?
Мне там было 16 пунктов обвинения, да, внеятство, устранение, значит, самоизготовление, распространение материалов, значит, порочащих систему и так далее, хотя на самом деле это просто были стихи, разложение, значит, молодежи, ну, это как классическое обвинение, которое, в этом даже была своя собственная прелесть, потому что оно и Сократу предъявлялось. В 72 году, 10 мая, меня вызвали в АВИР и сказали, чтобы я в 10 дней покинул предел, и как человек законопослушный, я действительно это все совершил.
Иосиф Александрович, что побудило вас к эмиграции?
Ничего особенного не побудило, просто меня вызвали в АВИР 10 мая, и человек, который, значит, я не помню его фамилии, он такой полковник по ткани, но он мне просто предложил либо, значит, уехать в государство Израиль, или у меня начнутся в чрезвычайно обозримом будущем серьезные неприятности. Он действительно там, скажем, 3 раза сидел в тюрьмах, даже в сумасшедших домах, и в общем, уже все это стало приобретать характер определенный. В общем, тавтология началась. Да, я некоторое время опирался. Я пытался все это отложить, перенести и так далее, так далее. Но из этого, наверное, естественно, ничего не вышло. 12 мая, если не ошибаюсь, они мне дали выездную визу.
Значит, эта идея исходила не от вас лично,
Ни в коем случае. Ну, конечно же, я, как всякий нормальный человек, конечно же, я хотел там, скажем, ездить за границу и так далее, и так далее. То есть у меня были приглашения, по которым они меня никуда не пускали, там, не знаю. В ту же Англию, в ту же Италию, в ту же Чехословакию и так далее, и так далее, и так далее. Уезжать, как говорят поляки, назавше, то есть навсегда, у меня совершенно никаких на счет идей не было. Ну, с другой стороны, снова садиться, это уже просто мне надоело, как мне было 32 года, да, с Божьей помощью.
А как складывалась или как сложилась ваша жизнь здесь, на Западе?
Нормально, в общем, она даже никак не складывалась. В общем, этот вопрос задается довольно часто. Я не знаю, как это объяснить. Я, в общем, не заметил никаких особенных качественных перемен в существовании. Единственное, что произошло, это чисто географическая перемена. Я прилетел в Австрию, у меня был билет исключительно до Вены, в Вене. Меня просто встретил приятель из Мичиганского университета и предложил мне буквально там же в аэропорту место в Мичиганском университете. Ну, вот, и я принял это предложение, и на протяжении последующих 5 или 6 лет я, в общем, провел в Мичигане. Примерно с года 77-го, я полагаю, я начал совмещать преподавание в Мичигане с преподаванием в Колумбийском университете, где я преподаю сейчас. В настоящее время я просто переехал из Мичигана в Нью-Йорк. Я преподаю, значит, осенью в Колумбийском университете. А весной в 5 колледжах штата Массачусетс. Они все вместе там в радиусе примерно 15-10 километров.
А что вы преподаете конкретно?
Я преподаю курс, то есть у него несколько такое суховатое название — «Содержание современной лирической поэзии». Это значит английская, американская, немецкая, французская, греческая, если хотите, польская. Не знаю,
все это на английском?
Да, все это по-английски, да. Русская, но тоже в переводах. И, кроме того, я преподаю еще курс «Время от времени». Там, скажем, русской поэзии, либо 18 век, который мне куда более интересен, чем что бы то ни было остальное, либо там, скажем, 20 век, там, скажем, я не знаю, первая четверть его.
А эмоционально как вы восприняли эту перемену?
Единственное, что меня всю жизнь интересовало, это заниматься своим делом, то есть сочинять стишки и так далее, и так далее. Я как сочинял в отечестве, так сочинял дома. Через 2 года, я помню, я сидел в Ан Арборе у себя дома, что-то сочинял там, я не помню, мне надо было что-то проверить, я протянул руку к словарю, и вдруг, я помню этот момент очень хорошо, я просто узнал жест. То есть я также всю жизнь протягивал руку к словарю, сидя у себя дома. И тут я понял, что все на своих местах.
Ну, а творчески здесь, наверное, все-таки сложилось сюда значительно удачнее, ну, чем там.
Ну, и, знаешь, удачнее, неудачнее. То есть единственное мерило тому это количество, то есть не столько количество, сколько качество сочиняемого, да? Времена, мне кажется, что будь я дома, мне было бы несколько легче. Но все-таки стены, до известной степени, помогают. Сочинение носит несколько более непосредственный характер, да? Тут несколько возникает некоторые элемент отстранения, который, впрочем, для сочинительства чрезвычайно благотворен, потому что оно и вообще, по сути дела, есть отстранение, да, то есть и тут оно несколько усугубляет.
Когда я говорила о творческих удачах, я имела в виду то, что в Союзе ваши стихи не публиковались.
Нет, совершенно верно. Ну, там выше несколько стихотворений, там масса переводов.
В основном
ходила,
переводы, да.
Да. Но, и да, и нет, вам это может показаться кокетством, но на самом деле это не так. У меня Вообще никогда на свете это не интересовало, там, скажем, печатается или не печатается и так далее. Единственное, что меня интересовало, это исключительно сам процесс сочинения. В последний раз я реагировал несколько эмоциональным образом на публикацию, или скорее на отсутствие, это когда мне было, там, я не знаю, года 23 или 24, да? С тех пор, я не помню почему, но, в общем, я даже знаю почему, абсолютно как рукой сняло. Ну, вот, и там то, что выходит книги или не выходит книги.
Печатается или не печатается, ладно, а да. Читается или не читается.
А это тоже, знаете, всегда колоссальная загадка. У меня всегда было 2 или 3 человека, 5 или 6, я бы сказал, это будет точнее, чьим мнением я дорожил. Не более того. И эти 5 или 6 человек, в общем, я более-менее в той или иной степени для себя, я их сохранил.
Скажите, пожалуйста, вот я знаю о том, что вы хорошо владели английским еще до отъезда.
Это неправда. Я им совершенно не владел. То есть я переводил довольно много с английского. Я перевел там 2 пьесы, там изрядное количество стихотворного текста, но с словарем и так далее. То есть я учил английский в школе, да. Не говоря о том, что у меня в 4 классе по нему уже была, по-моему, переэкзаменовка. Я скорее знал, там, скажем, какой-нибудь польский язык или там, я не знаю, сербско-хорватский. Ну, я примерно говорил по-английски так же, как матрос. Да, матрос, который ходит за гранку, да. То есть он знает примерно окей, goodbye, right, left, направо, налево. Ну и примерно.
Но тем не менее вы читали и делали даже переводы.
Да, то есть какой-то пассивный запас был, я полагаю, изрядный. Активного никакого не было. То есть, если я и заговорил по-английски, то это просто исключительно по необходимости здесь, то есть преподавание, да. То есть мой приятель, вот он вел меня 3 сентября в класс, то есть в аудиторию в университете. Там сидел 50 человек, он сказал, молодые люди, этот человек вам будет излагать про изящную словесность, и вышел.
Вы остались один на один с аудиторией, с изящной словесностью и английским языком. Какой был результат?
В общем, ничего. В общем, ничего. Ну, кроме того, студенты были совершенно замечательные, когда там, скажем, я встал в тупик, они более-менее подсказывали. То есть они, в общем, так по интуиции соображали.
Но, тем не менее, вы уже здесь пробовали писать.
Да, это действительно так, да. И довольно много, да.
Как вы считаете, что все-таки вот переход на англоязычные рельсы считается неминуемым или...
Для меня вообще этот вопрос не стоял, не стоит. И единственное, почему я, там, скажем, сочиняю по-английски, ну, потому что мне язык колоссально нравится, то есть невероятно нравится. Это совершенно замечательный язык. То есть ничуть не хуже, чем родных осин, и временами даже просто куда более точный язык, да. Поводом, побудительным поводом к этому переходу, хотя это ни в коем случае не переход, это просто на такой занятие на стороне, такая левая деятельность, да. Это послужило обстоятельство совершенно не психологического и не рационального свойства. Дело в том, что я просто зашел чинить свою машинку, русскую машинку, в мастерскую. И в этой мастерской я увидел совершенно замечательную машинку. Такая Litera 22, это итальянская, Olivetti, с английским шрифтом. Это вообще одна из самых замечательных машинок, выставлена в этом самом музее современного искусства, как образец современного дизайна. Замечательная машинка, которая, значит, которую просто владелец этой мастерской просто продавал. И за гроши буквально. Но за 40 я ее купил, ну потому что колоссально она мне понравилась. Я притащил домой и попробовал шрифт. Ну просто. И шрифт такой замечательный, что когда я его увидел, просто я понял, что надо что-то на этом писать, пользоваться этим шрифтом. И поэтому я и принялся сочинять по-английски. Для того, чтобы просто пользоваться этим шрифтом. Потом возникла своя, собственно, динамика и так далее.
А я знаю, что вы переводили стихотворение Набокова на английский
язык. Это правда,
язык.
Да.
А какие чувства испытывали при этом? И что вас побудило перевести его?
Меня редактор журнала, который стихи напечатал, значит, он прислал мне письмо с просьбой перевести эти стихи. Это мне показалось полным бредом, да?
Это журнал Canyon
Review, да. Но журнал довольно, как бы сказать, с таким благородным прошлым. Там был такой человек, Ivor Winters, когда-то всем этим делом занимался. Ну, так что у меня по отношению к этому журналу какие-то определенные симпатии. Но дело даже не в этом. Я ему позвонил назад и сказал, что он, значит, самое, как бы сказать, вне себя и так далее, и так далее. То есть гигнулся. На что он мне сказал, что вот, ну, все-таки нам было бы интересно, если бы вы попробовали, и так далее, и так далее. Ну, я решил, что коль так, то почему мне не попробовать? И, в общем, я не знаю, перевел, и, по-моему, получилось довольно толково.
Этим интервью Иосифа Бродского начала 80-х годов мы и закончим сегодня мемориальный выпуск «Поверх барьеров», приуроченный к 20-й годовщине со дня смерти поэта. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».